Действие первое. Большая зала в доме Вышневского, богато меблированная. Налево дверь в кабинет Вышневского,
направо в комнаты Анны Павловны.
Вышневский в байковом сюртуке и без парика.
Вышневская в утреннем наряде.
Какая неблагодарность! Какая злоба! 5 лет вы за мной замужем, и в 5 лет я не могу ничем заслужить вашего расположения. Странно! Может быть, вы недовольны чем-нибудь?
Нисколько.
Я думаю, да, не для вас я купил и отделал великолепно этот дом. Не для вас ли я выстроил в прошлом году дачу? Чего у вас мало? Я думаю, ни у одной купчихи нет столько бриллиантов, сколько у вас.
Благодарю вас, впрочем, я ничего от вас не требовала.
Вы не требовали. Но я должен был чем-нибудь вознаградить вас за разность в летах. Я думал найти в вас женщину, способную оценить жертвы, которые я вам принес. Я ведь не волшебник. Я не могу устроить мраморных палат одним жестом на шелк, на золото, на соболь, на бархат, в который вы окутаны с головы до ног. Нужны деньги, их нужно доставать.
Мне ничего не нужно. Я уж говорила вам не один раз об этом.
Но мне нужно же, наконец, покорить ваше сердце. Ваша холодность меня сводит с ума. Я страстный человек. Из любви к женщине я способен на все. Я купил вам в нынешнем году подмосковную. Знаете ли, что деньги, на которые я ее купил, как бы это вам сказать? Ну, одним словом, я рискнул более, нежели позволяло благоразумие.
Ради бога, не делайте меня участницей ваших поступков, если они не совсем честны. Впрочем, я не верю вам. Пока вы меня не знали, вы жили и поступали точно так же.
Я из любви к вам. Я готов даже на преступления, чтобы только купить вашу любовь. Я готов заплатить своим бесчестием.
Аристарх Владимирович, я притворяться не могу.
Притворитесь!
Нет, никогда!
Я вас люблю, я вас люблю!
Аристарх Владимирович, не унижайтесь! Вам одеваться пора.
Входит Антон из кабинета.
Одеваться Аристарху Владимировичу.
Пожалуйте. Готовы-с?
Змея!
Входит Антон, подает письмо и уходит.
Так. От кого это? Вот еще мило. Любовное послание? И от кого же? Пожилой человек. Жена красавица. Мерзко. Какие пошлости написаны, какие глупые нежности. Послать его назад? Нет. Лучше показать его кому-нибудь из знакомых. Да посмеяться вместе, все-таки развлечение. Фу, как гадко.
Входит Юсов.
Доложи-ка, Антоша.
Пожалуйте.
Входит Белогубов.
Что? Аким Акимыч здесь?
Сейчас прошли в кабинет.
А сами-то как сегодня? Ласково-с?
Не знаю.
А, ты здесь?
Здесь.
Белогубов.
Чего изволите?
Вот, братец ты мой, возьми домой, перепиши это почище. Приказали.
Мне приказали переписать?
Тебе.
Мне очень приятно слышать.
Главное, чтобы было почище. Видишь, куда посылать?
Я ведь, Аким Акимыч, понимаю, каллиграфически напишу, всю ночь посижу. Мне, Аким Акимыч, только бы обратили внимание.
Что, ты шутишь этим, что ли?
Как можно-с?
Обратили внимание. Обратили на тебя внимание, но ты человек, дышишь. А не обратили, что ты?
Ну, что ж.
Червь.
Я, кажется, Аким Акимыч, стараюсь, но...
Еще, Белогубов, смотри пограмотней.
А правописание-то я, Аким Акимыч, плохо-с. Так что, поверите ли, самому обидно.
Напиши сначала черновую, да и попроси поправить. Потом уж этого и пиши.
Уж попрошу кого-нибудь поправить, а то все... Жадов смеется-с.
Кто?
Жадов-с. Как же-с, надо показать, что ученый-с. Фу!
Вот что он.
Я даже никак не могу определить его, Аким Акимыч. Что он за человек?
Ничтожество. Сейчас я там был. Так говорили. Не знаю, что с племянником делать.
А ведь как о себе там много мечтается.
Высоко летает, да где-то сядет. Уж чего лучше, жил здесь на всем готовом. Что ж ты думаешь, благодарность он чувствовал какую-нибудь? Уважение от него видели, как же не так? Грубость, вольнодумство. Но вот ему и сказали, другу милому: «Поди-ка поживи своим разумом на 10 целковых в месяц, авось поумнее будешь».
Вот глупость-то до чего доводится, Аким Акимыч. Ну, кажется, то есть, господи, этакое счастье. Поминутно должен Бога благодарить. Ведь так я говорю, Аким Акимыч, должен он Бога благодарить.
Еще бы.
Сам от своего счастья бегает. Чего ему еще нужно? Чин имеет. В родстве с таким человеком содержание имел готовое. Как бы захотел, мог бы место иметь хорошее, с большим доходом. С ведь Аристарх Владимирович ему не отказали.
Ну вот поди же.
Мое мнение такое, Аким Акимыч, что другой человек с чувством на его месте стал бы сапоги чистить Аристарху Владимировичу, а он еще огорчает такого человека.
Все гордость да рассуждение.
Какое же рассуждение? Об чем мы можем рассуждать? Я, Аким Акимыч, никогда...
Еще бы ты-то!
Я никогда, потому это ни к чему не ведет хорошему, кроме неприятностей.
Как же ему не разговаривать? Надо бы даже ему показать-то, что в университете был.
Какая же польза от учения, когда в человеке нет страху? Никакого трепету перед начальством.
Чего?
Трепетус.
А, ну да.
Меня бы Аким Акимыч стал начальником.
У тебя губа не дура.
Я ведь больше потому, что у меня теперь невеста есть.
А.
Барышня и отлично образованная. Только без места нельзя. Кто же отдаст?
Все же не покажешь.
Хоть нынче же, как вместо родственника.
От месяца я доложу. Мы подумаем.
Мне бы уже это место на всю жизнь. Я хоть подписку дам, потому выше я не могу. Мне не по способностям.
Входит Жадов. Что, дядюшка занят?
Занят.
Ах, жалко. А мне очень нужно его видеть.
Можно и подождать. У них дела-то поважнее ваших.
Почем вы знаете мои дела?
О, какие у вас дела? Так, вздор какой-нибудь.
С вами лучше не говорить, Аким Акимыч. Вы всегда на грубость напрашиваетесь.
Каков?
Не стоит внимания разговаривать. Только вам на старости лет себя беспокоить. Прощайтесь.
Жили-жили, да слава богу, дожили. Мальчишки стали нос поднимать.
Что вы там ворчите?
Делать, что приказано, мы не любим, а рассуждать — вот наше дело. Как можно нам в канцелярии сидеть? Нас бы всех министрами сделать. Ну что ж делать? Ошиблись, извините, пожалуйста. Не знали ваших талантов. Сделаем министрами, непременно сделаем. Погодите немножко, завтра же.
Надоел.
Боже мой, ни стыда, ни совести. У другого еще и губы не обсохли, а уж амбицию показывает. Кто я? Не тронь меня.
Входит Антон.
Пожалуйтесь к барину.
Идусь.
Скажите Анне Павловне, что я хочу их видеть.
Слушаюсь.
Что этот старый хрыч разворчался? Что я ему сделал? Вот и служи под этаким начальством. А вот как вакансия откроется, так, пожалуй, местом обойдут, от них станется.
Вышневская входит.
Здравствуйте, Василий Николаевич.
Ах, тетенька, здравствуйте. Я вам новость скажу.
Садитесь. Что за новость?
Я жениться хочу.
Не рано ли?
Влюблен, тетушка, влюблен. И какая девушка-то? Совершенство.
А, богата она?
Нет, тетушка, у ней ничего нет.
Чем же вы жить-то будете?
А голова-то? А руки-то на что? Неужели мне весь век жить на чужой счет? Конечно, другой был бы рад, благо случай есть, а я не могу. Уж не говоря про то, что для этого я должен из угождения дяди противоречить собственным убеждениям. А кто ж будет работать-то? Зачем же нас учили-то? Дядя советует прежде нажить денег, каким бы то ни было образом, купить дом, завесть лошадей, а потом уж завести и жену. Могу ли я согласиться с ним? Я полюбил девушку, как любят только в мои лета. Неужели я должен отказаться от счастья от того только, что она не имеет состояния?
Страдают не от одной бедности, страдают и от богатства.
Помните наши разговоры с дядей? Что не скажешь, бывало, против взяток или вообще против всякой неправды, у него один ответ. Поди-ка поживи, не то заговоришь. Ну вот, я и хочу пожить. Да еще не один, а с молодой женою.
Да, позавидуешь женщинам, которых любят такие люди, как вы.
Уж как я буду трудиться, тетушка. Большего, вероятно, жена от меня не потребует. А если случится даже некоторое время перенести нужду, так, вероятно, Полина из любви ко мне не покажет и виду неудовольствия. Но, во всяком случае, как бы жизнь ни была горька, я не уступлю даже миллионной доли тех убеждений, которыми я обязан воспитанию.
За вас-то можно поручиться. Ну, а ваша жена? Молодая женщина. Ей трудно будет перенести какой бы то ни было недостаток. У нас очень дурно воспитывают девушек. Да. Вы, молодые люди, представляете нас ангелами, а поверьте, Василий Николаевич, мы хуже мужчин. Мы корыстнее, пристрастнее. А что делать? Иногда глупый попрек женщины тяжелее всякой обиды.
Это правда. Но я сам буду ее воспитывать. Она еще совсем ребенок. Из нее еще можно сделать все.
Ну, не смею сомневаться и не хочу вас разочаровывать. Поверьте, никто так не пожелает вам счастья, как я.
Я всегда был в этом уверен, тетушка.
Одно меня беспокоит. Ваша нетерпимость. Вы постоянно наживаете себе врагов.
Да. Мне все говорят, что я нетерпим, что от этого я много теряю. Да разве нетерпимость недостаток? Разве лучше равнодушно смотреть на Юсовых, Белогубовых, на все эти мерзости, которые постоянно кругом тебя делаются? От равнодушия недалеко до порока. Кому порок не гадок, тот сам понемногу втянется.
Я не называю нетерпимость недостатком, только знаю по опыту, как она неудобна в жизни. Я видала примеры. Ну, когда-нибудь вы узнаете...
А как вы думаете, откажет мне дядюшка или нет? Я хочу попросить прибавки жалования. Мне бы теперь очень кстати.
Не знаю. Попросите.
Входит Вышневский во фраке и парике.
За ним Юсов.
А, здравствуй.
Здравствуйте, дядюшка.
А ты все ленишься, на службу редко ходишь.
Делать нечего, не дают дела.
Мало ли дела у нас.
Переписывать-то? Нет уж, я слуга покорный. На это у вас есть чиновники способнее меня.
Ты все еще не уходился, мой милый. Все проповеди читаешь. Вот представьте, читает канцелярии писари мораль, а те натурально ничего не понимают. Сидят, разиня рот, выпуча глаза. Смешно, любезный, смешно.
А как я буду молчать, когда на каждом шагу вижу мерзости? Я еще не потерял веру в человека. Я думаю, что мои слова произведут на них действие.
Они уж и произвели. Ты стал посмешищем всей канцелярии. Ты уж достиг своей цели. Успел сделать так, что все с улыбкой переглядываются и перешептываются, когда ты входишь, и распространяется общий хохот, когда ты уйдешь.
Да, да.
Однако, а что же смешного в моих словах?
Все, мой друг. Поверь, что каждый писец лучше тебя знает жизнь. Знает по собственному опыту, что лучше быть сытым, чем голодным философом. И твои слова, естественно, кажутся им глупыми.
А мне кажется, что они знают только то, что взяточникам быть выгоднее, нежели честным человеком.
Глупо, мой милый. И дерзко, и глупо.
Позвольте, дядюшка, для чего же нас учили?
Не знаю, кто вас там и чему учил. Мне кажется, что лучше учить делать дело и уважать старших, чем болтать вздор.
Да, гораздо бы лучше.
Извольте, я буду молчать, но расстаться с моими убеждениями я не могу. Они для меня единственное утешение в жизни.
Да, на чердаке за куском черного хлеба. Славное утешение. С голоду восхвалять свою добродетель и ругать товарищей и начальников за то, что они умели устроить свою жизнь и живут в довольстве, семейно и счастливо. Прекрасно, тут и зависть пособит.
Боже мой.
Это жестоко.
Пожалуйста, не думай, что ты говорил что-нибудь новое. Всегда это было и всегда будет. Человек, который не умел или не успел нажить себе состояние, всегда будет завидовать человеку с состоянием. А это в натуре человека. Оправдать зависть тоже легко. Завидующие люди обыкновенно говорят: «Я не хочу богатства, я беден». Благородная бедность хороша только на театре. А попробуй перенести ее в жизни. Это, мой друг, не так легко и приятно, как нам кажется. Ты же привык слушаться только самого себя. Пожалуй, еще женишься. И что тогда будет? Вот любопытно.
Да, дядюшка, я женюсь.
И, вероятно, по любви, на бедной девушке. А еще, пожалуй, на дуре, которая об жизни имеет столько же понятия, сколько и ты. Ну уж, наверное, она образована.
и поет под расстроенное фортепиано с милым Рай в шалаше.
Да, она бедная девушка.
И прекрасно.
Для размножения нищих.
Аким Акимыч, не оскорбляйте меня. Я вам не давал на это никакого права. Дядюшка, брак – дело великое, и я думаю, что каждый в этом деле должен следовать собственному внушению.
Сделай милость, тебе никто и не мешает. Только подумал ли ты вот об чем? Ты, конечно, любишь свою невесту.
Разумеется, люблю.
Что же ты готовишь для нее? Какие радости в жизни? Нищету? Всевозможные лишения? По моему мнению, кто любит женщину, тот старается усыпать путь ее, так сказать, всеми наслаждениями.
Да-с.
Вместо шляпок там и разных мод, которые женщины считают необходимыми, ты будешь ей читать лекции о добродетели. Она, конечно, из любви тебя выслушает, а шляпок и салопов у нее все-таки не будет.
В его лета еще любовь не покупают.
Тетушка говорит правду.
Я согласен. Покупать любовь тебе нет надобности, но вознаградить ее, отплатить за любовь обязан всякий. Иначе самая бескорыстная любовь остынет. Пойдут попреки, сетования на судьбу. Я не знаю, каково будет тебе переносить, когда жена поминутно будет раскаиваться вслух, что по неопытности связала свою судьбу с нищим. Одним словом, ты обязан составить счастье женщины, которую ты любишь. Ну, спроси у жены, правду ли я говорю.
Ваши слова так умны и убедительны, что могут обойтись и без моего согласия.
Не все же женщины таковы, как вы говорите.
Почти все. Есть, конечно, исключения, но мудрено, чтобы на твою долю выпало это исключение. Для этого надо пожить, поискать, а не влюбляться, как ты, в первую встречную. Послушай, я с тобой буду говорить как родственник, потому что мне жаль тебя. Что ты в самом деле о себе думаешь? Как ты будешь жить с женой без средств?
Я буду жить трудом. Я надеюсь, что спокойствие совести может заменить для меня земные блага.
Труда твоего мало будет для поддержки семейства. Места хорошего ты не получишь. Потому что ты со своим глупым характером не сумеешь ни одного начальника расположить в свою пользу, а скорее вооружишь. Спокойствие совести тоже не спасет тебя от голоду. Мне твоя мать поручила заботиться о тебе. Я обязан для тебя сделать все, что могу. Вот что я тебе советую в последний раз. Укроти немного свой характер. Брось завиральные идеи. Брось, глупо ведь.
Служи! Как служат все порядочные люди. То есть гляди на жизнь и на службу практически.
Вот тогда я могу тебе помочь и советами, и деньгами, и протекцией. Ты уж не маленький. Жениться собираешься?
Никогда.
Как это громко. Никогда. Ой, как это глупо вместе с тем. Я так думаю, что ты возьмешься за ум. Я довольно видел таких примеров, только смотри, не опоздай. Теперь у тебя есть случай покровительства, а тогда может и не быть. Ты испортишь карьеру, товарищи твои уйдут вперед, трудно будет начинать опять сначала, я говорю тебе как чиновник.
Никогда, никогда.
Ну так живи, как знаешь, без поддержки.
Поддержка будет для меня в общественном мнении.
Вот тебе общественное мнение. Не пойман, не вор.
Неужели это правда?
Ну, поживи, так узнаешь. Пойдем, Аким Акимович.
Дядюшка.
Что такое?
Я получаю очень мало жалования. Мне нечем жить. Теперь есть вакансия. Позвольте мне занять ее, я женюсь.
Для этого места мне нужно не женатого, а способного человека. Я не могу по совести дать тебе больше жалования. Во-первых, ты его не стоишь, а во-вторых, ты мой родственник. Сочтут лицеприятием.
Как вам угодно. Буду жить на те средства, какие имею.
Да, вот еще, мой милый. Мне твой разговор не нравится. Выражения твои резкие и непочтительные. Не думай, чтобы я считал твои мнения оскорбительными. Это слишком много чести для тебя. Я просто считаю их глупыми. И потому все мои отношения к тебе, кроме начальнических, ты можешь считать совершенно конченными.
Так я лучше перейду в другое место.
Сделай милость.
Чему вы смеетесь?
Да как же не смеяться-то? С кем вы спорите? Да на что же это похоже?
Что ж тут смешного?
Что ж, дядюшка-то глупее вас, а? Глупее? Меньше вас понимает в жизни. Да ведь это курам на смех. Ведь это вы когда-нибудь уморите со смеху. Помилуйте. Пощадите. У меня семейство.
Вы этого, Аким Акимыч, не понимаете.
Понимать-то тут нечего. Хоть 1000 человек приведите, все бы померли со смеху, глядя на вас. Этого человека вам бы слушать надобно было, разиня рот, чтобы словечко не проронить, да слова-то его на носу зарубить, а вы спорите. Ведь это комедия, ей-богу, комедия. Вот вас, дядюшка-то, и отделали. Да еще мало, то ли бы следовало. Будь я на его месте.
Да, разговаривайте, не верю я вам. Не верю и тому, чтобы честным трудом не мог образованный человек обеспечить себя семейством. Не хочу верить и тому, что общество так развратно. Это обыкновенная манера стариков разочаровывать молодых людей, представлять им все в черном свете. Людям старого века завидно, что мы так весело и с такой надеждой смотрим на жизнь, а? Дядюшка, я вас понимаю. Вы теперь всего достигли, и знатности, и денег. Вам некому завидовать, вы завидуете только нам, людям с чистой совестью, с душевным спокойствием. Этого вы не купите ни за какие деньги. Рассказывайте, что хотите, а я все-таки женюсь и буду жить счастливо.
Вышневский и Юсов выходят из кабинета.
На ком он женится?
На Кукушкиной, дочь вдовы коллежского асессора.
Ты знаком с ней?
Так-с. С мужем был знаком. Белогубов на другой сестре жениться хочет.
Угу. Ну, Белогубов – другое дело. Во всяком случае, ты к ней съезди. Растолкуй ей, чтобы она не губила своей дочери и не отдавала за этого дурака.
Что это за время такое? Что теперь на свете делается? Глазам своим не поверишь. Как жить на свете? Мальчишки стали разговаривать. Кто разговаривает-то? Кто спорит-то? Так, ничтожество. Да еще с кем спорит-то? С гением. Аристарх Владимирович – гений. Гений, Наполеон, ума необъятного, быстрота, смелость в делах. Одного не достает. В законе не совсем тверд. Как бы Аристарх Владимирович при его уме да знал законы и все порядки так, как его предшественник. И разговаривать нечего. Поезжай за ним, как по железной дороге. Так ухватись за него, да и ступай. И чины, и ордена, и всякие угодья, и дома, и деревни с пустошами. Дух захватывает.